Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 29 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Кытай, Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуш кылып жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчтануу жаратууда.
Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эвак эле аныктап чыгышкан.
Быйыл Залкар дирижер, улуу композитор кыргыз классикалык музыкасынын тарыхындагы корифейлердин бири Калый Молдобасановдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Жан дүйнө радио берүүсү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы. Ош шаарында Карактоого туш болгон Азаттыктын оператору дарыгердин кароосунан өттү. Дарыгерлер анын белинен жабыркаганын айтышты. Бул тууралуу Кулчумановдун өкүлү Анара Мамиева билдирди. Анын айтымында жабыркаган операторго дары дармек жазылып берилди.
Оператордун абалы орточодон бир аз начарыраак. Дарыгер кечээ күнү мээнин чайкалуусу деп бирок суроо койгон, аны деген нейрохирургтар карайт экен. Бөйрөктүн жабыркоосу удар келип оң жакка келип түшкөндө деген жакшы дем алып айтам дейт. Азыр бүгүн томографияга түшүп аткан, травматологко кооперницаларын, дары дармектерин баарын жазып берген. Аны үй шартында алууга мүмкүн эмес.
Ал ортодо Ош шаарында каракталып тартылып алынган Азаттыктын жабдуулары актынын негизинде тергөөчүгө өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы башчысы Замир Сыдыков билдирди.
Алар азыр бул окуяга байланыштуу дал буюмдар катары гана тергөө кызматында болот. Тергөөнүн анын чечимине жараша же соттун чечимине жараша ушул үй жапкылар ээлерине кайтарып берилип, таанда Азаттык радиосуна катары берилиши керек.
Ишембиде Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов берүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон жигиттер журналисттин артынан келип сок уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан, андан соң опузалап суракка алышкан, мындан кийин автоунааларына отуруп белгисиз жакка кетип калышкан. Азаттыктын журналисттин арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин адамдар тобу тарабынан жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү каракчылык беренеси негизинде кылмыш ишин козгоду. Экинчи тараптын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Ош милициясы экинчи тараптагы арыз жазганын кабарлады. Ооганстанда 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоодо берилген добуштарды саноо башталды. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү добуш бергендердин саны расмий эмес маалыматтарга караганда 2 миллиондон бир аз гана ашып, жалпы катталгандардын 20% гана түзгөн. Бул 2014 жылдагы шайлоо карата 7 миллионго аз дегенди билдирет. Өлкөдө жалпысынан 9.5 миллиондон ашуун шайлоочу катталган. Байкоочулар аялдар арасында добуш бергендер өзгөчө аз болгонун белгиледи. Талиптер добуш берүү күнүн утурлай шайлоону үзгүлүккө учуратуу ниетин билдирип, жарандарды добуш берүүгө барбоого чакырган. Добуш берүү башталгандан көп өтпөй бир канча шайлоо участкаларында жардыруу болду. Бери дегенде 5 киши каза болду, 10 адам жараат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан радикал кыймыл өзүнө алды. Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгы 19 октябрь, толук жыйынтык 7 ноябрда чыгары айтылды. Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 30 сентябрга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыкка Жээнбаева өзү ырастап, эмне иш боюнча чакырылганын айтты.
Судебный представитель ушул процедура боюнча, бирок мен анда иштеген эмесмин. Ал 2012, 2013, 2014, 2015 ушундай жылдары болгон процедурда. Ошончо мен мындай эме тийишим жок да. Платеждер министерство финансов арқылы өткөндө.
Финполиция Жээнбаева кайсы иш боюнча суракка чакырылганы тууралуу маалыматты алуу мүмкүн болгон жок. Өзбекстан Сирия менен Ирактагы 235 жараны алып келет. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Өзбекстан буга чейин дагы май айында 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды алып келген. Орус баш калаасынын Сахаров проспектисинде саясий туткундарды, анын ичинде Москвадагы митингде кармалгандарды бошотууну талап кылган митинг өтүп жатат. Акция «Кое бер» деген урандын алдында өтүүдө. Тилектештик митинг Орусиянын башка шаарларында да өтөт. Буга чейин Москвада президенттик администрациянын алдында Москва иши боюнча туткундарды бошотууну талап кылып майда митингдер өтүп келген. Норвегияда миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандар арасында кыргыз жарандары бар жок расмий органдар аркылуу такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Берлиндеги кыргыз элчилигинин өкүлү билдирди.
Биздин мамлекет Норвегияда элчилик жок. биринчиден. Биз нечилик болсо тейлейбиз, кандидаянычы. Анан бул боюнча такташ керек, биз иштеш керекпиз мына жерге. Мененчи, мисалы, мен азыр сизден угуп атам бул маалыматтычы. Алегиянын бийлик өкүлдөрү менен байланышабыз.
Деп билдирди консулдуктун өзүн Мират деп тааныштырган жигит. Азаттык радиосунун Норвегиядагы миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандардын арасында кыргызстандыктар да бар экенин, аларды Европага виза жасаган туристтик агенттик алдаганын айткан. Өзүн кыргызстандык катары тааныштырган адам видео тартып жөнөткөн. Иммиграциялык мыйзамдарды бузган 68 чет өлкөлүк камакка алынганын норвегиялык басылма полицияга шилтеме кылып 25-сентябрда жазган. Анда басылмадагы казакстандыктар 6 кыргызстандын жана 2 орусиянын жараны экени кабарланган.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуш кылып жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчтануу жаратат. Мындай оюн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Яо Цыян азаттык менен курган маегинде айтты. Кубатбек Касымбеков ага суроолорду узатты.
Recently жакында сиз Eurasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай тыянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себепке сепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
So first of all, when I say when I use the term surveillance or when I describe
сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коңшусу Шинжаңда кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын Нью-Йорк Таймс жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эвак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат. Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда, бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан, Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because we're giving it to you for free.
But at the same time, ошол учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылык эмес. Бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн санап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эскерганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошентсе да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек. Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаменден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Concerning things that are implicated when you take something for free.
I wanted to ask about these.
Ошол тынчсыздануулар тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing.
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткенде эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбайт чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Yeah, as you
сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында Кытайдык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптонуу менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have.
Мен бул тармакта адис эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкүсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде колдонулат кылып кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
What is happening inside China from what we know, it is a justified worry that these systems can be used in a way that locals do not want.
Азыр коомдук тартипте же жол коопсуздугун камсыз кылуучу технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шартты эске алганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде Батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алыныш керек?
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you and then you have a look.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотуларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын баардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнөн сунуштап жаткан видео көзөмөл камералары тууралуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Яо Циян Азаттык радиосуна өз ойлорун айтты. Ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Норвегияда миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандар арасында кыргыз жарандары бар жогу расмий органдар аркылуу такталууда. Ооганстанда шайлоочулардын 20% добуш беришти. Өзбекстан Сирия менен Ирактан 235 жаранды алып келет. Уктуруусу жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Быйыл Залкар дирижер, улуу композитор кыргыз классикалык музыкасынын тарыхында корифейлердин бири Калый Молдобасановдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Молдобасановдун музыкалык дүйнөсү тууралуу Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Калый Молдобасановдун атактуу урларынын бири Селкиге. Молдобасанов сыяктуу таланттуу, билимдүү адистер келгенге чейин кыргыз профессионал музыкасын башка улуттун өкүлдөрү жаратып, жергиликтүү улут өкүлдөрүнөн адистер күтүлүп келген. Бул тууралуу кыргыз эл артисти, мурдагы маданият министри Түгөлбай Казаков кеп салды.
Кыргызстандын маданияты бир кезде Россиядан жиберилген адистер менен көтөрүлүп баштаган да. Шубиндер келген, Фере Власовтар келген дегендей, ошолор келип биздин улуттук чыгармаларды жаратып баштаганын өзү да бир кызык көрүнүш да. Башка элдин музыкасын жазыш деген бул азап да. Өзүң каныңдагы нерсени жазганга бир жөн. Анан мына Раух Вергердин мисалы Чолпон балетин жазганы бул эми шумдук. Анан ошонун баарына суктанып, бирок ушу биз дайыма ойлочубуз да, кыргыз композиторлорунан ушу Раух Вергердей бирөө чыкса жакшы болор эле, кыргызда жазса дейсиң да.
Калый Молдобасанов баштаган музыканттар мына ошол бөксөлүктү толтуруп, аз эле убакыт ичинде кыргыз музыкасын дүйнөгө сүрөй алган.
Анан ушундай болбодубу? Бул кыргыз өнөрү бир куш сыяктуу болсо, ошонун эки канаты болуп Калый Молдобасанов менен Насыр Даулесов келди. Анан булар көтөрүп баштады. Бири опера балетте спектакльдерди коюп баштады, бири Карамолдорозов оркестринде Нукура улуттук чыгармаларды жазып, ошону оркестрге салып башташты. Мына Калый Молдобасанов кайсы гана жанрда иштеген жок. Жанагы жетерде айтылгандай операдан башканын баарын деле иштеди.
Калый Молдобасановдун тубаса дирижерлук чыгы, билиминин тереңдиги, изденүүчүлүгү, чеберчилиги дүйнөлүк Отелло, Борис Годунов, улуттук Манас, асел өңдүү ондогон классикалык операларды, балеттерди коюуда, дирижерлугунда айдан ачык көрүнөт. Казаков Калый Молдобасановдун тубаса жаркынчыгы кийин балет жанрында андан да даана ачылганын айтат.
Анан балетте куйурчукту баштаганда көбүбүз анча билбей калдык кандай болгонун. Ал эми Саман үчүн жолу жазылганда бул эми Советтер Союзу боюнча дүң болду да. Биринчиден чыгарма өзү күчтүү, экинчиден ошонун деңгээлинде музыкалык каражаттарды таап жазган мына Калымолдо саналгабыздын азаматтыгы да, мунун чеберчилиги, таланты. Ошону менен ал кыргыз элин көтөрүп кетти. Чике кандай деңгээлге көтөрсө, бул киши музыка менен ошондой деңгээлге алып чыгып кетти.
Молдобасанов кыргыз профессионалдык музыкасынын тарыхында таптакыр жазыла элек Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повесинин негизинде атайы балет ораторияны, кылым карыткан бир күн романынын маңызында маңгурт жөнүндө баян аттуу балетти жазышы кыргыз балетинин жаңы баракчасын ачкан.
Мындай кишилерди улуттун улуу элдин залкар уулдары деп коюш керек да. Ошол залкарлардын бири ошо Калымолдо саналабыз. Муну италиялыктардын бир жазылбаган бир эрежеси бар. Мисалы, жакшы ырчы чыкса, ал сөзсүз бир нече ырын ырдайт, италиянын. Сөзсүз ырдайт. Мисалы, о солнце дегенде сөзсүз ырдайт, ни плащты сөзсүз ырдайт, вернусь сарента дегенде сөзсүз ырдайт. Ошол сыяктуу эле биздин кыргыз вокалисттери үчүн Калымолдосан селкиге дегенди жазып койду. Ырчынын үнүн ача турган, үнүнүн диапазонун көргөзө турган ыр. Себеби эң аягында мына ля минордо башталат. Эң аягында ушу экинчи октаванын лясын созуш керек. Бул ырчынын мүмкүнчүлүгүн ача турган, мүмкүн калганда эле ушу учурунда ошону ойлогондур. Ошол вокалисттердин бир үн мүмкүнчүлүгүн ача турган чыгарма деп жазгандыр да.
Түгөлбай Казаков, Калый Молдобасанов селкиге менен катар жайлоодо өрттөнсүн бозой жалынга, жыргалым менен сезимге аттуу ырларды да жазып, бул чыгармалар кезинде угармандардын, ырчылардын оозунан түшүрбөй ырдаган сүйүктүү ырына айланганын кошумчалады. Эл жазуучусу Марбайжиев залкар замандашынын кыргыз музыкасына жасаган эмгегине мындай баасын берди.
Эми чындыгында кыргыздан чыккан композитордун залкар композитордун жана кыздар балдар тууралуу айтып атты. Айтматов адабиятта болсо, музыкада Хагем Молдобасанов. Чындыгында бул залкар музыкант жанагы симфонияны өздөштүрүп, балетти, операны өздөштүрүп жанагындай эме чыгарганы албетте бул кыргыздын зор жарандарынын бири деп дайыма эсептейм жана ойлойм, кыргыз элине, журтуна чоң ушу эме таштап кетти.
Байжиев Молдобасанов кыргыздын элдик музыкасын дүйнөгө алып чыкканы менен баалуу дейт.
Композиторлор өзүңөр билесиңер, күчөртөт, комсорду бардыгы жакшы, бирок мындай залкар тетиги дүйнөлүк музыканын формасын өздөштүрүп, симфония жазып, балет жазып, андай аздан азда бир эки эле киши бар бул Советтер Союзу боюнча. Мен ойлойм, түбөлүккө калчы кыргыз элинин өзү айткандай уулу да залкар уулдардын бири
дейт Марбайжиев. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз классикалык музыкасынын тарыхындагы корифейлердин бири Калый Молдобасановдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Калый Молдобасанов 1929 жылы 28 сентябрда Актала районунун Терек айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы кыргыз оозек адабиятындагы алыптардын бири, чоң манасчы, Кыргызстандын эл артисти Молдобасан Мусулманкулов болгон. Бул тууралуу композитордун бир нече чыгармаларын ырдап келген залкар музыканттан таалим алган эл артисти Сталбек Алмазбеков кеп салып турду.
Анан өзүңүз ойлоп көрүңүз, канча поколениядан чыккан адам булчу. Акасы Молдобасановдун атасы дагы чоң комузчу, сөзмөр укмуштай киши болгон экен. Анын атасы да ушундай болгон дейт да. Бул айтканы тиги акталалыктардын айтысы боюнчачы. Ошон кээ бир айтат 5 поколение, кээ бир айтат 6 поколение болгон, ушундай булар укмуштай болгон кишилер депчи. Ошону жыйналып келип Молдобасановго келип түшкөн экен да баары теңчи.
Опера ырчысы Молдобасановдун устат катары өзгөчөлүгү менен бөлүштү.
Эми бул киши деген бул биздин Кыргызстанга бир келип бир кеткен киши да. Анан бул кишини көп Россиядагы чет мамлекеттеги Азербайжан, Грузия, ошо баары тең мурунку союздун ичиндегилердин баары тең бул кишини айтышат да, биздин арабызда жашаган гений деп. Анан бул иш менен мен 84 жылдан баштап биргиштеп калыптым. Мен консерваториядан бүтүп келдим 83 жылы. Анан бирге Москвага бардык 84 жылы декада болгондо.
Калый Молдобасанов 12 жашында Кыргыз филармониясынын дирижёру, композитору Шубин жетектеген азыркы Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин курамына комузчу катары артисттикке кабыл алынат. Ошол эле мезгилде ал Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында скрипка, дирижёрлор классында окуйт. Аны артыкчылык диплому менен бүтүрүп, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы улуттук студиянын дирижёрлор классына өткөн. Кыргыздын таланттуу музыканты бул окуу жайды 1954 жылы кызыл диплом менен аяктаган. Окууну бүткөн жаш адис кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында катардагы дирижёр, кийин башкы дирижёр болуп иштейт.
Маңкурт деген экинчи балети, это шедевр, коштой. Анан бунун романстары, ырлары это неповторимый, да, Малдыбасановтун алардын ырдаганда экинчи бүрөнкүнүн ырдасын супсак окуп атты, ушунчалыкча.
Дейт Сталбек Алмазбеков. Калый Молдобасанов дирижерлук пультка чыккан күндөн тартып балдар үчүн да түрдүү пьесаларды, ырларды, чоңдор үчүн лирикалык чыгармаларды, романстарды, вальстарды жазган. Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык мектептин директору Тентимиш Муратальев Молдобасановтун чыгармачылыгына мындай баасын берди.
Эми Калый Молдобасанов деген бул өзүнчө бийик руханий байлыгыбыздын туу чогусунда турган чыгармачыл инсан деп айтсам болот. Буну гений деп айткан эч бир эме уялбаш керек, наоборот генийлигин билгизип жүрүш керек. Калым Молдобасанов менен мен чогуу иштешип калганыма өзүмдү ушунчалык өзүм бактылуу сезем. Батасын алып калганыма, ушул кишиге баарлашып калганыма, бул кишинин үлгү болуп бизге. Бул эркектердин чыгармачыл эркектердин бир эталону болчу.
Түгөлбай Казаков Калый Молдобасанов жаш муун өкүлдөрүнө да адам катары үлгү эле дейт.
Анан бул киши артындан келаткан муунга эмне таштап кетти? Мына Опол Тоодой музыкалык чыгармалардан тышкары бул киши бизге мырзалыкты көрсөтүп кетти. Майдаланбаган, майда чүйдөгө аралашпаган, биз кыргыз өзү интригага жакын. Ошондойдон алыс турган, бийик турган, анан чындыкты жашырып жаап колбой, тиги эмне дейт, бул эмне дейт дебей, ошо түз бетке айткан түздүгүн калтырып кетти бизге. Биз бул кишиден да көп нерсени үйрөндүк.
Молдобасановтун учурда эл ичинде айтылып жүргөн учкул сөздөрү да бар.
Анан Калый агабыздын юмору да жакшы болчу. Бир жолу өкмөттө отурабыз, бир кайсы бир концерт уюштурабыз деп. Анан өкмөттөгү бир кызматкер айтып калды: "Эми ушул мекен үчүн бекер эле иштеп бербейсиңерби?" деп калды эле. Калый агай айтты: "Ай мырза, азыр бекер чымчык эле сайрайт." Ошол сөз анан кийин ушул эл даралап кетти дуулдап. Ушундай кыска учкул сөздөрү да болор эле кишинин. Негизинде бул эми жакшы үй бүлөдө төрөлүп, чыгармачыл үй бүлөдө кичинекейинен баягы канына улуттук өнөр сиңген бийик адам эле. Анын адамдык да бийиктиги бар эле, таланты жагынан да бийиктиги бар эле. Каягынан болсо дагы ушул кийинки муунга үлгү боло турган, сыртка чыксак сыймык кылып көтөрүп жүрө турган киши болчу.
Деп кеп салып берди эл артисти Түгөлбай Казаков. Композитор Атайбек Бөдөшев Молдобасанов тууралуу буларды кошумчалады.
Жана айтып жатпайсызбы, булар карифелер деп. Ошол жок жанрды, биз кыргызда бул жанр болгон эмес. Классикалык музыка деген, оркестр деген, жана хор, опера, балет дегендер болгон эмес да, бул дүйнөлүк баягы масштабтагы нерсе. Ошону Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине түптөгөндөрдүн бири болуп эсептелет. Алдыагай аябай зор эмгек жасашкан.
Бөдөшев эми кийинки муундан Молдобасановтай музыканттар чыгышы кыйын деген пикирде.
Бир нерсе айтып коюш керек: симфониялык музыка жана классикалык музыка бул өтө татаал жанр. Муну сактап калыш, ошол мезгилде булар 30-40 жылдап акчаны аябай Москвага, Ленинградка, ар жерлерге барып кыргыздын таланттуу жаштарын алып барышып, биз булат да жана бекер окутуп, бекер багышып, ошентип анан могу оркестрде түптөшкөн, мына маданиятты түптөшкөн да. Азыр ошол кыйроо жолуна баратабыз да. Эгер бул кыйратып жоголуп кетсе, ошону кайра ордуна келтирип өтө татаал нерсе. Мисалы мына Түркмөнстан жоготуп алып, Тажикстан жоготуп алып, кайра айлар кетип аябай кыйналышып кайра ордуна келтирип атпайбы? Особенно Түркмөнстан жаман болот.
Дейт Атайбек Бөдөшев. Кыргыз Республикасынын эл артисти, эстрадын эл артисти, Кыргыз Республикасынын гимнинин авторлорунун бири Калый Молдобасанов 2006 жылы 29 майда 77 жашында бул дүйнөдөн өткөн. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу кыргыз классикалык музыкасынын тарыхындагы карифейлердин бири Калый Молдобасановдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болду. Радио берүүнү мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушуну менен жекшемби күнкү кечки эфирибиз аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала, баяндарды социалдык медиадан да таба аласыз. Фейсбуктагы дарегибиз Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм, ВКонтактеде Азаттык Чекит КГ, Одноклассникиде Азаттык Радиосу, Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Ишемби жана жекшемби күнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтамын. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать введение ограничений России на денежные переводы в Кыргызстан, в частности. Сегодняшние наши гости – Азамат Аттокуров, бизнес-консультант, и Денис Бердаков, консультант по региональной торговле. Программу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Буквально на днях в рамках Евразийской недели в Бишкеке премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калы Абылгазиев поднял вопрос об ограничении на суммы денежных переводов из России в Кыргызстан. Ограничения были введены еще в апреле этого года, и за это время значительно снизились объемы переводов. Господин Аттокуров, как вы думаете, с чем могут быть связаны вот эти ограничения? Российская сторона объясняет это борьбой с теневой торговлей. Ну, лично ваше мнение как эксперта.
Ну, действительно, Россия говорит о том, что это как бы борьба с реэкспортом, борьба с теневой торговлей. Конечно же, в этом есть правда. То есть некоторые швейные компании, они, получается, получают сырье из Китая и, соответственно, не перерабатывая его, обратно реэкспортируют в Россию. Да? Но большинство, конечно же, у нас швейных цехов уже именно перерабатывает здесь, в Кыргызстане, это сырье. И, конечно же, это больно ударило по мелким торговцам, то есть мелким сельхозпроизводителям и, соответственно, небольшим швейным цехам, которые отправляют товар в Россию. И сейчас, конечно же, это стало на руку вот черному безналу, черной наличке, да. То есть, когда я в Москве передаю кому-то деньги, а здесь кто-то передает моему человеку деньги. То есть, по такому варианту
происходит. То есть, это уже развивается так называемая, ну, скажем, грубо, да, курьерская какая-то
курьерская
служба.
Да. То есть, как мы опять вот, в древний век попадаем, когда там деньги мы поездами отправляли, там через проводников, получается. Некоторые выезжают в Кордай, чтобы получить больше сумму, получается, да. Все равно какие-то лазейки есть, но просто они увеличивают вот нагрузку лишнюю на малый бизнес, получается. То есть увеличивает их риски, то, что там кто-то может не заплатить вовремя, и там, соответственно, начинаются накручиваться проценты. Опять же, с большой суммой денег нужно будет переходить через границу. Это лишнее неудобство и трата времени. Опять же, как все это отражается на бизнес.
Спасибо. Ну, Денис, один из основных принципов Евразийского экономического союза – это свободное передвижение капитала. Вот такие вот введения таких ограничений, оно как-то не нарушает вот эти нормы?
Конечно, нарушает, потому что оно, это принцип, во-первых, он пока декларативный в массе своей. Мы же не видим у себя ни одного крупного российского банка, да, который мог предлагать гораздо выше депозит или более качественные услуги. А у нас, собственно, то есть эта свобода, она объявлена, передвижение капитала. Мы по факту видим, что почти в каждой стране, где-то это совсем жестко, как в России, частично в Беларуси, Казахстане, это очень зарегулировано. То есть оттуда деньги не ведешь, вести еще можно, а вывести деньги даже по законному контракту, по инвойсу почти невозможно. Ну, такая принята политика, да. Но нельзя об этом говорить, например, в тот же самый Евразийский экономический союз, потому что ни одна еще из стран-участниц, она не передала какой-то, скажем так, в наднациональный орган какой-то уровень суверенитета, что решение этого вопроса. Поэтому эта свобода, она объявлена, но даже не прописана дорожная карта, когда это к чему еще, собственно, приведет и как это будет работать. Поэтому, если, ну, говорить об ЕАЭСе, он как бы объявлен застоявшимся, но по факту речь идет только о едином экономическом пространстве, которое еще достраивается. А та структура, которая существует сейчас, дай бог, лет через 5-10, она только, скажем, достигнет заявленного уровня, да, потому что финансовая вот эта вот макроэкономическая единая политика, и в том числе откуда появляется согласованная налоговая политика и там по стандарты, это все очень далеко, да, это очень далеко. Поэтому, да, если мы говорим о росте переводов тех же самых, система Хавала называется, да, то есть человек человеку, она сейчас очень развита, там, а в принципе проценты примерно те же, что и система быстрых переводов. Они небольшие, там в районе процента, 1.5%. Единственный минус, что она как черная. То есть никто не знает, что стоит за этими переводами, кто, как это переводится, это проходит мимо государства. И здесь даже не столько вопрос налогов, хотя понятно, что с каждого перевода все-таки налоги какие-то берутся. Да? Это просто возможность гонять огромные суммы, это действительно огромные суммы. Например, у нас на Ужском базаре есть определенный круг людей, к которым приходишь, называешь там мне код, который там, сказал человеку в Москве, там цифры, буквы 6-7 там, значные, и тебе до $1 миллиона, пожалуйста, отгрузят. Это в чем-то удобно, да? Но, с другой стороны, и нельзя говорить о том, что абсолютно закрыта именно сама система. То есть быстрые переводы создавались во всем мире, это и Western Union на Западе. Для частных переводов небольшую сумму денег, там, я там путешествую, забыл деньги, да, или она никогда не создавалась для бизнес-переводов, чтобы, собственно, что-то оплачивать, товары и услуги, потому что это немножко разные системы. Для серьезного бизнеса всегда есть юридические счета,
зарегистрированные фирмы. Здесь как раз речь идет о, да, о малом бизнесе, о небольших предпринимателях.
Ну, это проблема, да, в том, что у нас малый бизнес одно подразумевается, в Казахстане, в России, Беларуси другое, да и сама система везде разная.
Еще высказывается критика по поводу того, что здесь наблюдается неравномерный подход. То есть 100 тысяч рублей в Россию, 150 тысяч ограничения в Казахстан.
И миллион рублей в Армению.
Да, и миллион рублей в Армению.
Вообще непонятно почему.
Да. В СМИ, да, публикацию тоже видел. Из-за чего вот это происходит, хотя мы все состоим в экономическом пространстве?
Ну, совершенно верно. То есть такой двойные стандарты получается. Но я думаю, это связано с тем, что у нас основной импортер – это Китай, и, соответственно, рисков того, что от нас будет реэкспорта больше, хотя Казахстан тоже сам, он также граничит, получается, и плюс у них еще есть свободная экономическая зона Харгос, то есть оттуда как бы намного больше, может быть, этих, ну, этого нелегального реэкспорта, да. Но в целом Россия слишком зарегулировала, до этого Денис говорил, то, что тяжело даже самим гражданам России. Да? То есть то же самое запчасти из Дубая для автомобилей, у них обналичка стоит 13%. Представляете, 13%. А, соответственно, перевод 13%. Обналичный тоже 13%. То есть вилка со всех сторон. И получается, они думают, может быть, сейчас через Кыргызстан как-нибудь будем гонять эти запчасти. Даже дешевле стоит. Да у нас в любую точку мира отправить деньги там 2-2,5% получается. Обналичка тоже 2-2,5% без проблем получается. То есть это тяжело и самим россиянам тоже. Это такая вот жесткая такая государственная, монетарная политика в обращении финансов.
А насколько вообще, если, я не знаю, у вас данные, составляет объем вообще вот этого, хотя бы примерно объем вот этого черного нала, который перегоняют через систему переводов? Перегоняли, скажем.
Ну вот смотрите, вот это выпадение, которое говорят, что резко снизили денежный перевод, да? Вот насколько резко снизилось, настолько и есть, получается, то, что ушло в черное бездно.
Там увеличилось.
Да, а там увеличилось. То есть это просто переток. Это никуда не исчезло. То есть людям в любом случае нужно двигаться.
А нет ли риска, что вот это намерение по обороте теневой бизнес, оно наоборот приведет к еще большему росту?
Ну, конечно. То есть именно оно переводит к появлению теневого безнала. Хотя именно система вот этих мелких денежных переводов, контакт, вот это, аналик и так далее, оно появлялось для того, чтобы бороться с этим теневым безналом. Мы прекрасно его победили. И люди перестали вот так вот черным безналом пользоваться. А теперь это опять появилось. То есть появился черный безнал. А это намного опаснее, потому что там уже и вот там террористические деньги, и отмывание, наркотические деньги могут туда попадать.
Здесь получается проигравшая сторона — это банки, которые занимались, соответственно, переводами, да?
Ну, в том числе, да. Том и числе, мелкие предприниматели, и государство тоже. Думаю, вообще всем это невыгодно. Абсолютно все, включая саму Россию как государство.
Денис, Как вы считаете, вообще, на каком уровне должна решаться эта проблема? Вот на днях премьер-министр заявил, что вопрос будет подниматься. Он нетипично для себя достаточно жестко высказался и заявил, что вопрос будет подниматься на заседание Высшего совета сотрудничества, да? То есть на уровне президентов.
Ну, это, пожалуй, единственный инструмент, потому что если мы посмотрим, вообще, как работает. Ну, имеется первое, да, это личная просьба президента Кыргызстана президенту России. Это самые действенные методы, как показала практика последних там, 10 лет, это, пожалуй, единственный быстродействующий реальный институт. А второй, конечно, правительство Кыргызстана может отправить официальную ноту через МИД Кыргызстана, МИД России, а тот переадресовать Нацбанку или там Финразведке России, да. Можно. То, что ответят, навряд ли. А уже решение принято, в России крайне редко откатывают, да, то, что уже приняли. Так что, если мы говорим про ЕАЭС как инструмент каких-то решений, мне просто кажется, большинство людей слабо представляет, как он работает. Да, там есть Евразийский суд, но туда подавать могут только государства, и выгод ты там у другого государства суд, честно говоря, почти не имеешь. Ну, как бы... возможностей, да? То есть это пока очень слабые инструменты. Опять же, почему слабые? Потому что, чтобы они работали реально, нужно делегировать и Казахстану, и Армении, и всем немножко национального суверенитета. Потому что пока решение этого суда ни для кого не, собственно, никого ничему не могут заставить. Поэтому есть президент России, президент Кыргызстана, правительство России, правительство Кыргызстана. Только на таком двустороннем уровне. Потому что понятно, что никому здесь не выгодна дестабилизация. Если грамотно подвести аргументы, сказать, что давайте увеличим. Но увеличить придется намного, потому что всем понятно, что 100 тысяч рублей в месяц – это давно не деньги трудовых мигрантов. То есть, ну, это сколько должен зарабатывать трудовой мигрант? Ну, уже не мигрант, трудящийся, да, в рамках ЕС. Минимум 125 тысяч рублей в месяц, чтобы 25 тысяч жить там, 100 пересылать. Но с такой зарплатой это единицы, ну, несколько процентов, может быть, это не больше 2-3% от всего, да. Они... Это речь, это конкретно узкая прослойка наших бизнесменов, небольших действительно, которые в Москве, там, я сам был свидетелем, в день отправляли по 200, 500, 300 тысяч рублей, просто подходили, вот так на лампе отправляли. Да, с точки зрения российской власти, это вы ведете бизнес, явно не по бизнес-схемам, потому что где фирма, юрлицо, вообще непонятно. Но, как верно было отмечено, для нас это в свое время... как и патентная система. Да, но по России не понимают ни патента, не понимают, почему у нас популярны те же самые аналитики, быстрые переводы. Ну, нам так удобнее, Кыргызстану. Мы действительно, у нас слабее государство, как институт, и мы так выводим из тени все то, что... Мы не получим ничего с этого. Ни банки, ни налоги. Либо мы получим хоть что-то. И в целом выведем из тени. То есть для Кыргызстана вполне рабочая схема, понятная. Ну, понятно, что там наши партнеры в других странах, у них своя логика. Нужно спорить, нужно доказывать.
А вообще не было ли каких-то других методов, инструментов, чтобы зарегулировать именно вот эту теневую сторону бизнеса
российского или кыргызского?
В России.
Ну, скажем, кыргызского бизнеса в России.
Да, кыргызского бизнеса в России.
Ну, получается, если кыргызский бизнес ведет дела в России, то его не всегда получается обложить налогами, да, потому что там производство, скажем, здесь, и прибыль вводится сюда. В чем-то возникла и проблема. То есть они никак его не могут поймать там по российским, только на моменте продажи, да? А продажи как таковой нет. То есть человек что-то завез, где-то расплатился, и в рамках ЕС получаются такие серые зоны. Они поэтому начали давить. Тут еще одна причина, которая меньше говорит, вот о чем вот Азамат так затронул кратко. Если мы посмотрим, вот у нас очень сильно падали в одно время, примерно там 13, 14, 15 год, наши трудящиеся, да, еще мигранты, они еще трудящимися не стали в рамках ЕАЭС. Они падали, поэтому что в России резко скакнул доллар. Там было в районе 1,4 миллиарда, 1,7 миллиарда. Потом доллар почти падает два раза в России, а у нас 2016 года там 1,8 миллиарда, 2,4, в прошлом году 2,6. И мы такие, вот поперло. Но мы понимаем, что выехали почти все. Как было у нас там 700 официально, 1800 трудящихся мигрантов, потом трудящихся после 2015 года в России, их больше не стало. Они же не стали в два раза больше зарабатывать? Нет, не стали. Средние зарплаты проседают. То есть, получается, это не их деньги. Через Кыргызстан идет конкретный финансовый поток, который многие оценивают. Вот, например, все говорят, 2,6 миллиарда денег трудовых мигрантов. Разные эксперты говорят, что минимум миллиард, а то и 1,4 миллиарда – это деньги бизнесменов, причем разных бизнесменов. Если мы еще посмотрим, например, на переводы из Кыргызстана в Китай за эти же годы, последние 4 года, там почему-то такой же рост. И вот эта сумма, дельта, поименно равняется увеличению переводов из России в Кыргызстан, из Кыргызстана в Китай. То есть мы, да, действительно, но это наше конкурентное преимущество. Не все партнеры согласны с тем, что это так работает. Нам нужно доказывать свои интересы. Ну, как говорится, ИАС, как и любое торговое объединение, что НАФТА там, в, штат, в Америке, это доказание своих интересов. Жесточайшее, как в ИТО, постоянные споры между всеми. Да, нужно стоять до последнего на своем, потому что у нас есть национальный интерес, у нас есть люди, граждане там.
Спасибо. Азамат, а у вас какое мнение? С чем связано увеличение объема денежных переводов в 2018 году? Потому что высказывались мнения, что это связано еще и с увеличением вообще числа кыргызстанцев в России работающих. Действительно ли это может быть связано с ростом бизнес-переводов, ну, грубо говоря, или все-таки это деньги трудовых мигрантов?
Ну, два факта. Да? Первое, это увеличение количества трудовых мигрантов, действительно. Средний чек не увеличился. То есть средний чек на одного мигранта они высылают там по 100, по 200 долларов ежемесячно. Вот. И, соответственно, вот эти вот бизнес, да, то есть микробизнесы получается. Мы так называемые самозанятые, у которых там швейные цеха небольшие, это сезонные вот, овощи, фрукты, когда отправляют, получается, да, увеличивается география, получается, да. И мне так кажется, что ну, все-таки есть такие моменты, когда уже от нас мы консолидируем грузы таджикские, узбекские, некоторые по овощам и фруктам. Когда они приходят к нам, консолидируются через наши логистические центры и уходят как made in Kyrgyzstan. Потому что раньше были только такие, что через Таджикистан и через Узбекистан выходило. Но так как мы теперь ЕС, через ЕС удобнее экспортировать фрукты, овощи, курагу, мед и так далее, получается. И поэтому они к нам заходят, штампуются как made in Kyrgyzstan и уже дальше, получается, в Россию попадают.
А каково вообще влияние сумм денежных переводов на, в целом на экономику страны? Потому что у нас всегда очень большие надежды возлагают на именно на денежные переводы.
Ну, я скажу вам, очень хорошее влияние, потому что приходит всегда в твердой валюте. Раньше, если было модно отправить в рублях, потому что сумма полтора, один рубль стоит полтора сумма, да, теперь невыгодно послать в рублях, потому что один к одному. Да, и поэтому они сначала накапливают в долларах и отправляют уже в долларах. Нам это очень прекрасно, потому что это стабилизирует нашу валюту, потому что у нас, получается, в экономику попадают живые доллары, да, что, поэтому у нас курс кыргызского сома самый стабильный на территории всего СНГ, получается, да. То есть это вот именно в этой части. Вот. Ну, здесь как бы есть тоже минусы свои, то есть сумма укрепляется, экспорт становится невыгодным. То есть уже сейчас наша швейка уже не конкурентная по сравнению с узбекской, и с другой. То есть даже если просто вы поедете в Москву или в Казахстан и захотите покушать, то цены вам покажутся очень дешевыми, чем у нас.
Потому что это из-за низкого курса доллара,
да,
у нас, да?
Да, потому что ну вот за 10 лет буквально рубль девальвировал в 3 раза, а тенге там больше, чем в 4 раза. А сумма как стоял, так и стоял. Ну, он был 47, стал 67.
То есть, на 50%, вот так,
да, грубо говоря? Да, на 50% всего лишь вырос.
Денис, Кыргызстан – это один из лидеров по объемам денежных переводов.
Потому что население, по-моему, вообще первый имеет, не ошибаюсь.
Да, вообще. И снижение сумм денежных переводов, оно чем вообще грозит экономике страны?
Ну, скорее всего, они не снижают свою лояльность, да, они просто пошли по другим каналам. Нал, хавала, ну, пожалуй, через эти две системы, потому что, ну, это действительно живой бизнес. Деньги трудовых, нужно понимать, что там 780-760 тысяч у нас трудящихся в России, их деньги, ну, не зарабатывают там люди больше 100 тысяч, ну, 125 тысяч рублей. Поэтому это не их деньги. Это деньги 1,5% кыргызстанцев, которые занимаются бизнесом. И эти деньги просто пошли другим путем. Здесь еще такой интересный момент, что последние два года мы Кыргызстан, особенно юг Кыргызстана, стал хабом для получения переводов. Я вот часто бываю в Таджикистане, в Узбекистане, смотрю, они просто масса выезжают к нам для получения этих переводов. С чем это связано?
Во-первых, это Баткенская область, да, в частности?
Да, там можно заехать и увидеть такое огромное количество этих подразделений банков, то есть не можешь понять, они там кредитуют что-то, нет, они просто... Потому что в Таджикистане это, во-первых, опасно, во-вторых, тебе по заниженному курсу выдадут. Поэтому часть этих денег, опять же, это не деньги ни наших бизнесменов, ни наших трудящихся. Это деньги, получается, узбекских трудовых мигрантов и таджикских. Опять мы с вами, у нас в Кыргызстане говорят, все плохо-плохо. Раз какая-то бизнес-ниша открылась, и наши банки там открыли сетевые подразделения, опять начали зарабатывать на том, что Узбекистан и Таджикистан, ну, пережимают они свою местами валютную политику. Ну, Узбекистан сейчас сильно освобождает, конечно, так что меньше будет денег. И мы такие только туда, на МАС опять это ломают. Ну, хотя здесь это сыграет меньше, потому что опять до 100 тысяч сом, ой, до 100 тысяч рублей, понятно, что не таджики, не обычные таджики там трудящиеся, ну, больше вряд ли зарабатывают. А вот касательно бизнеса, да, он пойдет другим путем. Если не пойдет, значит исчезнет. Мы сильно потеряем.
Вообще, чем чревата для экономики Кыргызстана вот эта зависимость от денежных переводов?
Ну, смотрите, например, Узбекистана скажу, да? В Узбекистане запрещено переслать в иной валюте денежные переводы, нежели чем в долларах. Угу. То есть, таким образом они защищают свой рынок, стабилизируют курс сумма, получается, да? То есть, знаешь, они тоже переслали в рублях, сказали, нет, ребята, давайте вы будете в долларах пересылать. Начали в долларах. Соответственно, сразу сумма стабилизировался. Плюс они освободили, то есть отпустили свободное плавание сумм, получается, узбекский. Он сначала скачет наверх по инфляции, но потом он стабилизируется, потому что все-таки сбалансируется спрос и предложение, получается, да? Но тем не менее, действительно, как Денис говорил, многие на юге у нас обналичиваются, потому что у них черный рынок, и официальный рынок они отличаются, и поэтому выгоднее получить перевод в долларах у нас, потом его перевести в свою валюту и вывести именно в своей валюте, получается. Ну, чем чревато? Как бы, во-первых, это девальвация сома нашего кыргызского, да, получается, и, то есть, меньше долларовой массы, соответственно, больше сомовой массы, соответственно, курс на доллар, спрос на доллар повышается, и тем самым сома будет девальвироваться, таким образом.
Да, я вообще говорю, в общем, о зависимости экономики от перевода.
Ну, здесь, как бы, с голландской болезнью ничего общего нету, потому что голландская болезнь – это когда ты зависишь от одной отрасли. Да? Например, голландская, почему так называется? Потому что они зависели от газовой отрасли, получается. Да? У нас эта зависимость была от золота, потом была зависимость от дордоя там, и так далее. Да? Но сейчас такого у нас уже нет. У нас уже дифференцированная экономика. И у нас индекс Джини, он очень маленький. Индекс Джини – это расслоение между очень богатыми и очень бедными. Если в ту же самую Армению и Грузию поехать, мы видим резкое расслоение между очень богатыми и очень бедными, получается. Да? То есть, соответственно, это говорит о том, что у нас экономика диверсифицировалась. Вот. И такого прям очень большой зависимости от денег внутренних мигрантов, я не слышал, что он такая.
Да, но все-таки экономический кризис в России, насколько я знаю, очень больно ударил по нашей строительной отрасли.
Он по швейке тоже ударил, потому что там платежеспособность населения падает, и, соответственно, наши швейные цеха испытывают, да. Но по секрету я скажу, что у нас все равно сейчас по швейке темпы роста превышают 2014 год, пиковый.
То есть... Ну, уже не по секрету, потому что нас
слушает. Не-не, просто имеется в виду то, что официальная статистика говорит, что там есть стагнация, в общем, там упадок, да, но я со швейниками разговариваю. Крупные швейные компании, они как работали, так и работают, у них только расширяется география, умирают мелкие.
А, Денис, вот все-таки, почему такой, ну, не совсем справедливый подход при введении вот этих лимитов, да? Ну, потом... С чем он может быть связан? Потому что основной вот этот мелкий бизнес, он из Кыргызстана в России, да, или
в целом, да, другие есть? Как ни парадоксально, да. Потому что из Кыргызстана все-таки там крупный больше бизнес, да, там не так много. Вы видели там на московских базарах жителей Казахстана? Ну, нет же, наверное, да. А армянская диаспора контролирует очень серьезные объекты, структуры, потоки. Там немножко речь идет о сильно других цифрах, да. Ну, у них и лобби серьезнее, да. А Кыргызстан, ну вот на данном историческом этапе мы стали все-таки перевалочной базой. Мы сначала вот у нас был чистый транзит, потом транзит плюс базары, потом швейка плюс какое-то производство, потом мы в сложном этом переходном периоде, он постоянно открывает какие-то ниши, какие-то закрывает. И нас в силу маленькости, гибкости сложно контролировать. Нужно понимать, что в России идет тренд на очень серьезный контроль. Над финансами вообще почти тотальные. Они очень боятся дефолта. А когда большие деньги туда-сюда ходят, они, во-первых, налогов не платят, во-вторых, непонятно, кто эти люди. Потому что если вот большие компании, какие-то они там текстильные, там 200-300 швей, открыли компанию, понятно, что им система быстрых переводов не нужна. Они напрямую как бы работают по юрсчету, по доплате. Ну, это вызывает сложность, это больше накладных расходов. А наш там 10 швей открыл, отшил партию, быстро подал, деньги, система быстрых переводов перевел. Да, для нашей экономики это хорошо. Российская экономика, что-то я налогов не увидела. Ты что-то произвел. А в рамках ЕС без таможни завез. деньги вывел в Кыргызстан, все хорошо, говорит, мои налоги где, говорит. То есть понять можно, но каждый крутится как может.
Да, но тем не менее развивается другой способ перевода. Неужели не рассчитали?
Можно я сейчас добавлю? Вот то, что мелкие швейные компании отправляют, это все-таки это рынки. Рынки, которые не облагаются налогами. У них тоже есть такая, такая гибридная система, не ОСО и не патентная система, да? ПБО ИЛ называется. Предприниматель без образования юридического лица. Вот. И крупные компании, которые вот получают от крупных наших фабрик, они платят все-таки НДС, все налоги платят. То есть они попадают в торговые сети. Тот же самый фикс прайс, там, Ашан и так далее. Те, которые отшиваются здесь, в момент продажи они есть НДС. То есть Россия на этом зарабатывает, тоже очень хорошо зарабатывает. Поэтому нельзя сказать, что им не зарабатывает.
Да, каков объем вот такого крупного?
Очень большой. Бизнеса, да? Очень большой, да. Вот вы говорили, как можно вот этот реэкспорт остановить там, и так далее, да, то есть, чтобы снизить его. У нас в основном все растамаживаются в Харасу. Вот то, что вотчина, да, у нас известного таможенника. И вот там происходят непонятные вещи. Когда заводится один товар, он по коду ТНВ отменяется на другой товар и растамаживается по более низкой ставке. Вот там нужно... Это очень удобно. Это в одном месте. Вот там нужно проконтролировать именно наши власти и, соответственно, если это ЕС, там, соответственно, да. Плюс необходимо гармонизировать... Вот у нас, получается, работает уже Евразийский таможенный кодекс, да? У нас есть, собственно, налоговый кодекс. И там есть коллизии в части НДС. То есть администрирование возложено на таможню, взыскание на налоговую. И, в общем, там такая чехарда происходит.
Ну, да. Может быть, это специально сделать?
Нет, мне кажется, это как-то не доглядели все-таки.
Потому что у нас такие функции обычно, такими функциями обычно госорганы не любят делиться друг с другом.
Ну, я не знаю, то есть, в чем проблема, но проблема такая есть. Как бы мы об этом открыто говорим, соответственно, государство должно принимать решения. То есть нужно гармонизировать налоговую и таможенную политику ЕАЭС.
Почему ЕАЭС бессильна перед контрабандой? Потому что уже вот, это,
если
вот этот процесс, он длится уже несколько лет, да, на самом высоком уровне. Премьер Казахстана об этом даже заявлял открыто. Пример,
да, смотрите, это вся борьба с таможней, да, началась где-то года 15-16. Причем началась сначала в России, потом в Казахстане, и мы вот третьей, да, уже волной, когда уже и российские медиа, и казахские говорили, мы-то у себя почистили, как могли, давайте и вас надавим. Ну, вопрос понятно, что, например, в Кыргызстан. У нас таможня по 2018 году официально дала 42 миллиарда сомов чистых поступлений, а бюджет был 142 миллиарда. То есть треть дала таможня. Это очень серьезный орган. При том, как бы она работала, не работала, но она говорит, я приношу каждый третий сом в бюджет. Прошу уважения. И все таможни примерно имеют огромный вес как бы в своих государствах. Это при том, что они официально еще сдают. Понятно, что таможня исторически во всех странах это место, где можно деньги просто из воздуха делать. Тут стоит она столько, ты перевез 10, 20, 30, а то и 40% пошлины. То есть, ты можешь деньги делать из воздуха. Эти таможни во всех странах контролируют очень крупные, скажем так, кланы, которые из самого ближайшего окружения. С ними борются. Вот этот серый, черный, любой экспорт есть во всех странах. Все говорят о его размерах. Когда создали единый котел в рамках ЕС, говорит, 5 стран, все, что возится, неважно, в Владивостоке, Калининграде, я не знаю, там Харгос, Торгард, Тустук, или в Армении, все должно в общий котел скидываться. И все видят, что-то особое, как бы рост есть, но очень маленький. Все понимают, что есть отдельные потоки. И тогда уже начали все страны говорить, я у себя там сокращу процентов на 10, но так как я Россия, эта доля так вам прилетит, что, в общем, хорошо у вас. Это будет десятки миллионов долларов для Кыргызстана, к примеру, для Армении. Ну, и вы как бы постарайтесь. Но это не везде вертикаль власти позволяет так быстро все это зачистить. Но процесс идет. Если честно, мы посмотрим, везде поступления растут. И это процесс долгий. Но
это проблема не только Кыргызстана. Это проблема всех стран ЕС. То есть те же самые эквадорские бананы были made in Беларуси, потом попадали как товар таможенного союза, да?
Ну и креветки есть, тоже были.
Креветки, да? Это Дальний Восток, это крабы, это мидии и так далее. Это Армения, это Иран. Все, везде, где
граница с внешним миром,
это есть. Соблазн. Да, вот нас с вами туда поставят, это будет соблазн тоже. Мы тоже, может быть, тоже валились бы в этой каше. Поэтому это нужно просто решать сообща. Вот. Говорилось о том, что какая-то таможенная группа, состоящаяся из всех пяти государств, они будут стоять на таможнях, но почему-то не произошло. Угу. Вот. Может быть, надо было, может быть, и не надо. Потеряли суверенитет.
А вот лимит на денежные переводы, это как раз, возможно, одна из мер, да?
Да.
С
да.
вот этим черным реэкспортом,
вообще,
да?
Вообще не помогает. Вообще не помогает. Потому что зачем вот, правой рукой левую руку чесать? То есть нужно есть зоны таможенного контроля. Вот там нужно контролировать. Четкое соответствие ввоза груза, четкое соответствие растаможка по ТНВ. Все. Оно больше никак не попадает. То есть нет такого, чтобы там из Китая, вот как носильщики в Узбекистан возят по 50 грамм, такого нет. Это все в форуме попадает.
Да, объем вообще.
И все любят остамаживаться в Карасу. Хотя ему нужно продаваться в Бишкеке.
При создании Евразийского экономического союза было заложено суперлиберальное, то есть у каждой страны есть свой голос, один. То есть он и причем равноценный. В какой-то момент все столкнулись с тем, что ни одна из стран не хочет передавать свой как бы, суверенитет даже в мелких деталях. И приходится изобретать вот эти пути левой ногой, ухо чесать, чтобы... Вопрос очень близкий, социально важный.
Спасибо большое вам за участие в сегодняшнем нашем выпуске «Перекрёст». Радиослушателям напомню, что мы сегодня обсуждали введение лимита России на денежные переводы в Кыргызстан и влияние этой меры на экономику. Наши сегодняшние гости – Азамат Атокуров, бизнес-консультант, и Денис Бердаков, консультант по региональной торговле. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык».